В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
Мы сбежали из дома 3 месяца назад. Мы сбежали от того, что нас избивали, выдавали насильно замуж, постоянные побои.
Мы лишали получать образование.
Запретили получать образование.
Лишали каких-либо прав.
Лишали прав. У нас не было ничего. Мы были заперты, мы были бесправны. Нам всем угрожали, что выдадут замуж. И это считалось абсолютно нормальным. Мы этого не хотели. Мы хотели уйти, мы хотели жить. И нам бы хотелось, чтобы все знали правду о нас, что мы сбежали не ради чего-то, что могут потом сказать наши родственники. Мы сбежали ради свободы, ради каких-то человеческих прав. Мы хотели просто
жить отдельно,
не жить, просто жить, не делать вещи, в которых они нас подозревают на данный момент, и за которые они нас убьют, когда найдут.
Основной голос, который вы сейчас слышали, принадлежит 24-летней Аминат Газимагомедовой, одной из 4 сестер, сбежавших из Дагестана от своей семьи. Это обращение было записано в конце октября, когда девушки провели больше 10 часов на контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс на границе с Грузией, потому что их, 4 совершеннолетних гражданок России, не выпускали из страны. В конце концов, их все-таки пропустили.
Но эта история и стала поводом для разговора о том, почему северокавказские девушки вынуждены бежать из своих семей и от тех, кто им помогает. И сегодня это уже 3-я серия подкастов, в которой мы подробно расскажем об этом побеге 4 жительниц Дагестана, Хадиджат и Патимат Хизриевых, и их 2 сестер Аминат Газимагомедовой и Патимат Магомедовой. Что происходило с ними на границе? Как они бежали? Почему их все-таки не отдали родственникам? Вот об этом мы сегодня и поговорим.
И помогут нам рассказать их историю адвокат Лейсан Манапова и пресс-секретарь кризисной группы СКСОС Александра Мирошникова. Сейчас девушки в безопасности. Это, наверное, первое, с чего надо начать. Я обсуждала с представителями кризисной группы СКСОС, которые им помогали, возможность поговорить хоть с кем-то из девушек, но мне сказали, что по причинам эмоционального перегруза и с точки зрения вопросов безопасности девушки сейчас не дают интервью. Но, тем не менее, издание «Даптар», которое посвящено проблемам положения женщин на Северном Кавказе, опубликовала на днях одно из немногих интервью с 4 девушками. Это интервью брала правозащитница и главный редактор «Даптара» Светлана Анохина. С ней мы беседовали в прошлом выпуске нашего подкаста. И в интервью Анохиной девушки рассказывают подробнее о своей жизни в Дагестане и об отношениях с семьями. И вот несколько фрагментов из их рассказов, которые начитали наши коллеги.
«За пару дней до побега мама на меня наехала. Почему ты такая расстроенная? Я тебя побью, потому что ты не улыбаешься. Дам причину, чтобы ты грустила. А пока у тебя нет, ты и не грусти».
У меня в детстве отец прям вставал, бил меня по рукам, по телу, потом уставал, садился, отдохнет и снова бьет. Когда я была маленькая, лет в 5-7, я крикнула в квартире, а он мне всегда говорил не кричать дома, голос не подавать. Он мне ничего не сказал, в этот раз пошел, взял в подвале такой гибкий сантехнический трос и избил меня так, что я неделю в школу не ходила.
Она, мать, начинала меня бить. Брала нож, зажимала его пальцами, чтобы маленький кончик ножа оставался, и била по спине, тыкала. Оставались ранки. Несколько раз она такое проделывала. Она пыталась меня зарезать, пыталась меня застрелить.
«Дело даже не в ограничениях и не в том, что у нас нет образования, нет того, что есть у других людей. Но оставьте меня в покое хотя бы, когда я сижу дома. Нет, тебя заставляют делать, что ты не хочешь. Например, заставляют идти на свадьбы. Ты не хочешь идти, но у тебя нет выбора. Я помню, становилась постарше, и мама сказала: «Ну, мне же надо тебя показать мамам мальчиков». И поставила ультиматум: «Если я не пойду, то и к сестрам больше не пойду, и не увижу их». И я кое-как пошла на эту свадьбу. А мне в тот момент было так нехорошо. Я в длинном платье, в хиджабе. Я чувствовала себя настолько отвратительно».
Мы говорим про то, что женщина – это не предмет, это не интерьер, это живой человек. Далеко не все девушки думают о том, чтобы с кем-то увидеться или переспать. У девушки могут быть и другие увлечения, и не обязательно выходить замуж, чтобы получить право зайти в кафе или в магазин.
Меня вот во всех рассказах девушек больше всего поражает такая будничная жестокость со стороны родителей. Причем их беды начались еще с самого детства, и, судя по рассказам вот этих всех девушек, они... Каждая из них прошла через процедуру женского обрезания еще там в 4-5-летнем возрасте. Давай все-таки подробнее немножечко расскажем о том, что известно об этих девушках.
Это две родные сестры Хадижат и Патимат Хизриевы, и их двоюродные и троюродные сестры – это Аминат Газимагомедова и Патимат Магомедова. Вот самая старшая из них – это Аминат, ей 24 года, а остальным всем 18, 19 и 20 лет. Они жили в разных семьях, но они все из одного дагестанского аула, который называется Хаджалмахи, и который характеризуют как очень патриархальный, в котором придерживаются традиционного ислама. Насколько я понимаю, девушки обдумывали побег в течение нескольких лет, то есть вот на тот момент, когда самой младшей из них, Патимат Хизриевой, было еще там 13-14 лет. Они ждали, пока она станет совершеннолетней, но при этом в кризисную группу СКСОС они обратились заранее. Вот что рассказывает о причинах их побега Александра Мирошникова.
Когда младшей исполнилось 18, в 22-м году они убежали, потому что дома их постоянно избивали. На них оказывалось огромное психологическое давление. Они подвергались физическому насилию, и, конечно, терпеть все это было невозможно. Их били, им угрожали за то, что они как-то не так убрались, или из-за подозрения в том, что они недостаточно хорошо хотели исполнять свои домашние обязанности. Их могли побить, их могли оскорбить, их могли запереть дома и не выпускать. Они приехали в Москву из Дагестана, потому что младшей из них нужно было сделать загранпаспорт, чтобы пересечь границу России. В Москве это было сделать проще, чем в Дагестане. Все время, пока они были в Москве, они в целом не выходили из шелтера, потому что вся Москва в камерах, им нельзя было показываться на камеры. Мы не знали, какие связи у их родственников, мы не знали, насколько у семьи есть доступ к каким-либо внутренним системам видеонаблюдения. Поэтому девочки не выходили за пределы помещения. Все, что они делали, это поддерживали свой быт, как-то старались держаться вместе, подбадривать друг друга и планировать дальнейшую жизнь.
Кстати, правозащитники, которые работают вот с девушками, бегущими с Северного Кавказа, не только с девушками, вот с какими-то кризисными ситуациями, неоднократно уже рассказывали о той коррупции, которая существует в правоохранительных органах, и что благодаря этому очень часто довольно быстро вычисляют людей, потому что, ну вот особенно в крупных городах сейчас во многих стоят камеры системы распознавания лиц, и достаточно заплатить какие-то относительно небольшие деньги, и ты можешь весь путь перемещения человека вычислить мгновенно и, соответственно, его разыскать. Ну а если кто-то из родственников сам служат в правоохранительных органах, тогда и платить ничего не надо. Ты просто находишь способ зайти в базу и пользуешься своим служебным положением.
Да, наверное, с этой точки зрения было бы более безопаснее делать документы, делать паспорт в каком-то не таком большом городе, напичканном камерами, как Москва. Но я так понимаю, все-таки девушки решили, что в Москве будет надежнее, быстрее, возможно. И когда документы были готовы, в кризисной группе нашли для девушек адвоката Лейсан Манапову, и она по плану должна была вместе с ними проходить границу, чтобы в случае, если возникнут какие-то проблемы, а девушки опасались, что на границе их могут остановить, она бы на месте уже бы имела все необходимые документы, ордер, и могла бы оказать им юридическую помощь. И 29 октября 2022 года адвокат Лейсан Манапова вместе с четырьмя девушками, они выехали из Владикавказа на туристической маршрутке, там были и другие туристы, и около 2 часов дня они доехали до пропускного пункта Верхний Ларс. Собственно, когда первая из девушек пошла на паспортный контроль, тогда и начались проблемы, рассказывает Лейсан Манапова.
К
когда подошла, по-моему, первая была Хадижат, уже у паспортного контроля возникли вопросы, как только прокатали ее паспорт, начали куда-то звонить, изменились в лице, попросили отойти. Но это по очереди произошло с каждой из четырех сестер. Сотрудники пограничной службы подошли, попросили их выйти и пройти в здание погранслужбы, якобы для уточняющей проверки. Я пошла уже с ними, их провели в это здание, в комнату временно непропущенных. Изначально они не особо хотели объяснять, что происходит, они просто все время говорили «ждите». Потом кто-то там из сотрудников все-таки решился поговорить, просил меня объяснить причину задержания. Они повторяли постоянно эту мантру, что это не задержание, а проверка. Сначала говорили какие-то очень общие фразы, что тут девушки в Сирию уезжают, надо проверить их мотивы и цели. После чего появилась какая-то короткая, ненадолго версия, что у них якобы долги, что они взяли какие-то кредиты в Москве, что, конечно, не было правдой. Позже какие-то из сотрудников пытались неформально поговорить с сестрами, спрашивали, есть ли у них разрешение родственников на выезд. Я спрашивала у сотрудников, почему они совершеннолетним гражданам России задают такие вопросы и на какой норме закона основан их такой интерес к тому, знают ли их родственники о том, что они выезжают за границу. Он это объяснял тем, что на Кавказе есть свои моральные запреты и не одними законами едиными. Потом тот же сотрудник проговорился несколько раз, что якобы родственники девушек, сестер оборвали им телефоны. Уже чуть ли не едут. Сестры очень сильно напряглись. Дальше были следующие все часы вот под этим постоянным давлением. Где-то в 7 часов вечера приехала полиция одного из районов Владикавказа, которую вызвали, ну, скорее всего, я предполагаю, волонтеры. Девушки записали видеообращение, что в случае, если их отдадут родственникам, они живыми к ним не хотят попадать, что они могут покончить с собой, если такое произойдет. На этой волне люди начали звонить, просить вмешаться разные органы в ситуацию. Вот полиция, она первая, мне кажется, вообще с нами как-то начала говорить не с точки зрения «ждите, это проверка, мы вам все объясним». Она, когда приехала, сотрудник нам сразу же сказал, что девушки в розыске. Ну, это не так было в итоге, но, тем не менее, там хоть как первый раз хотя бы появилась какая-то информация, почему их задержали, он сказал, что они в розыске, в списке без вести пропавших. И вот в связи с этим их остановили на границе.
Но тут, наверное, нужно отметить, что девушки действительно рассказывали о том, что с собой у них были бритвы на тот случай, чтобы покончить с собой в случае попытки передать их родственникам, родителям, потому что, по их словам, они себе отдавали отчет в том, что если они вернутся сейчас в семью, то жизни им не будет. И еще очень важна та реакция, которая началась вот после этого видеообращения. Почему стали люди звонить, вызывать полицию, почему начали звонить на этот погранпункт? Потому что эта история начала очень быстро распространяться в социальных сетях и высветилась довольно быстро. Хотя изначально вообще не было плана такого. Не собирались вовлекать журналистов в эту историю и широкую общественность. Но в итоге пришлось.
Да, и, как я понимаю, девушки были очень напуганы, когда услышали, что могут приехать родственники. И они даже рассказали свои истории сотрудникам погранслужбы и полицейским, которые потом приехали. И вот как те отреагировали, рассказывает адвокат Лейсан Манапова.
Девушки решили рассказать им всю ситуацию о том, что они боятся очень сильно своих семей, что их избивали, угрожали постоянно убийством, что они очень сильно не хотят их видеть и боятся их, и уезжают в том числе, чтобы не жить с ними. Справедливости ради, они не отреагировали как-то подозрительно или не задавали каких-то вопросов. Было ощущение, что они вполне себе верят. Слушали внимательно и говорили, что не отдадут их никаким родственникам, и они совершеннолетние люди, и никто без их согласия их никому машину не посадит. Полиция, она не очень, мне кажется, сочувствующе отреагировала на эту историю, но надо отдать им должное. Они сидели с нами в одном помещении, благодаря чему они смогли оградить нас хотя бы физически от этих родственников. Они были все с оружием, с автоматами. Они все-таки прождали до конца, они приняли эти заявления о преступлении, которые написали сестры на своих родственников. И самое главное, что какую-то функцию защиты они в любом случае выполняли, за что им спасибо.
Родственники все-таки появились на КПП Верхний Ларс. Они приехали в районе 9 вечера, и это все произошло очень внезапно. Вот как описывает адвокат Лейсан Манапова.
Они очень резко попали в это помещение. Это была мать и двоюродный брат, вот двоих родных сестер Хизриевых. У меня была мгновенная реакция как-то закрыть видимость, попросить сестер отвернуться, чтобы они на них не смотрели. Я пыталась образумить сотрудников пограничной службы, чтобы они вывели людей, на которых тут сестры сидят и пишут заявление о преступлении, об угрозах убийства, прекратили это давление незаконное на них. 15 минут никто не слушал. Да, полиция там сделала какую-то блокаду с автоматами, чтобы они к ним лично не подошли физически, но они кричали, они говорили на родном языке, угрожали, как впоследствии там переводили сестры на даргинском языке, очень агрессивно себя вели. Только вот спустя минут 15 пограничная служба произнесла там сотрудники фразу родственникам: «Вы попытались, ну, уходите».
Дальше, по словам Лейсан Манаповой, стали приезжать разные люди. Приехал, в частности, уполномоченный по правам человека по Республике Северная Осетия и Алания Тамерлан Цгоев. И только ближе к полуночи их, наконец, выпустили из страны.
Вот уже уполномоченный по правам человека нам сказал, что ему показали ориентировку, которая подписана центральным аппаратом МВД Дагестана, о том, что на них написано заявление о краже 50 000 рублей, написал отец двоих родных сестер, что все четыре девушки украли у него деньги. И что по этой ориентировке как раз и задержали. И я сама ориентировку не видела, поэтому я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, действительно она была. Мы 3 часа писали вот последнее с 9 вечера до 12 заявление о преступлении девушки. Расписывали, какие у них есть доказательства, что они фиксировали с того, как их избивали, как им угрожали. И они просили провести проверку по факту угроз убийством, по факту того, что родственники непосредственно в этом здании им угрожали, где есть видеокамеры в этом помещении. Просили оградить их и проверить эту информацию. Как только мы дописали эти заявления, вот около 12 ночи, тут же сотрудник погранслужбы подошел и сказал, что мы можем ехать, и что сейчас нам найдут какую-нибудь попутную маршрутку, чтобы довести нас до границы с Грузией. Полиция только успела подписать эти заявления, но она не успела съездить в Владикавказ, зарегистрировать и привезти нам талоны, поэтому судьба заявления мне неизвестна. Мы уже не хотели упускать любую возможность оттуда уехать, и ее надо было использовать, если нас отпускали. Поэтому мы, конечно, собрали вещи и в сопровождении вот этой всей толпы поддержки. Там еще приехал второй адвокат из Владикавказа. Они все нас провожали, посадили в эту попутную маршрутку. Мы доехали до границы с Грузией, и адвокат вторая ждала на КПП Верхний Ларс убедиться, что мы проехали вторую границу, нас пустили, потому что сотрудники погранслужбы попросили написать некое письмо им на выходе. Они остановили меня и сказали: «Напишите, пожалуйста, что у вас нет к нам никаких претензий ко всему КПП». Я сказала, что я не буду писать такое письмо, по крайней мере, пока мы не окажемся в Грузии. Но вот второй адвокат выручил, у нее тоже были ордеры, и она написала это письмо.
В этой истории поражает то обстоятельство, что 4 совершеннолетние девушки должны были отважиться на какие-то совершенно отчаянные поступки, а не просто так, как любой человек, проживающий в другой точке России, скажем, мог взять загранпаспорт, и если он никого не убил, не ограбил, у него нет долгов перед государством, он не скрывается от правоохранительных органов, просто пересечь границу России с любой другой страной, куда его пускают. И это удивительно.
Да, у меня это тоже вызывает удивление, но вот как Лейсан Манапова говорила, что кто-то там на КПП, на ее же вопрос о том, почему вы не пропускаете совершеннолетних гражданок России, говорил, что вы находитесь на Кавказе, здесь не только юридические нормы действуют.
Но, насколько я понимаю, каких-то юридических последствий вот у этого длительного задержания на границе нет.
Я тоже понимаю, что их нет. Я спрашивала у Лейсан Манаповой, стала ли она как-то дальше, например, подавать жалобу на действия пограничников или полицейских. Но она сказала, что было принято решение не развивать дальше эту историю, и что стало с заявлениями девушек по поводу совершенных в их отношении преступлений со стороны их родственников, тоже неизвестно. Было принято решение, я так понимаю, оставить все это как есть, раз девушкам удалось уехать. Тем не менее, семьи беглянок не оставляют попыток их найти. Они пытались на них выйти еще в Москве, когда те были летом в Москве, и в Грузии, когда стало понятно, что они уехали в Грузию. Вот что говорит Александра Мирошникова.
Отец двух девочек находился в Москве, как нам известно. Он пытался их найти через диаспору. Мать тоже пыталась их найти, обращаясь в кризисные центры под видом женщины, которая нуждается в помощи. Они все еще не теряют надежды их найти, начиная от того, что им еще на КПП Верхний Ларс родственники сказали, что мы сообщим нашим родственникам в Грузии, вас там будут ждать. Поэтому, скорее всего, их искали родственники, в том числе в Грузии. Возможно, кто-то из их близких родственников приезжал в Грузию. Поэтому они все еще ищут девочек, и я думаю, что они еще долго будут их искать.
По словам Светланы Анохиной, с которой мы говорили в прошлом выпуске подкаста, правозащитница и журналистка, все эти ситуации, связанные с побегом кавказских девушек из семей, осложняются еще и тем, что их ищет не только семья, а их, как правило, могут искать вообще всей республикой по каким-то вот этим обычаям и традициям, сложившимся на Северном Кавказе, действительно очень часто совершенно незнакомые люди, но которые слышали вот об этой истории, могут вмешаться и действительно попытаться вернуть бежавшего из семьи человека домой. Ну, просто потому что община попросила.
Ну, это, конечно, очень страшно, потому что вот если представить себя на месте такого сбежавшего человека, то это означает вся твоя дальнейшая жизнь в страхе, и ты не знаешь, где тебя ждет опасность, кто тебя может сдать, кто тебя может узнать, выдать и вернуть домой.
Ну, насколько я понимаю, история сестер Хадиджат и Патимат Хизриевых и их двоюродных сестер Аминат Газимагомедовой и Патимат Магомедовой, она закончилась, ну, относительно неплохо. Во всяком случае, вот по состоянию на текущий момент девушки в безопасности, они собираются учиться, осваивать новые профессии и, в общем, как-то заниматься своей жизнью.
Тут возникает, ну, у меня возникает вопрос, там, чем эта история отличается от других историй, которые заканчивались, может быть, не так хорошо, когда девушек находили, отдавали родственникам, не пропускали. Почему в этом случае их все-таки выпустили из России? Вот как это объясняет адвокат Лейсан Манапова.
Если говорить с точки зрения закона, у них не было законных оснований не пропускать. Если говорить о том, что существует, да, практика выдачи родственникам, и почему в этот раз не выдали. Я думаю, что это в любом случае совокупность каких-то факторов этой истории. Разумеется, это огласка, очень большая огласка была в этом деле. Оборвали телефоны очень многих органов дежурной части, и я предполагаю, что их там руководители, начальство, все были абсолютно в курсе. И в такой ситуации, наверное, тяжело было бы принять другое решение. Какую-то прямо юридическую помощь у меня не было возможности им оказать на месте, потому что ничего в отношении них не оформлялось и не предъявлялось конкретно. Но зачастую само присутствие адвоката, оно в любом случае ограждает людей подзащитных от какого-то беспредела. У них не забирают телефон, их не запугивают, не говорят, что надо вот отпечатки, фотографироваться, сдать телефон и еще что-то. В любом случае, они должны были общаться через меня. Мне легче психологически отвечать на любые их вопросы. Я знаю, где их просьбы законны, где нет. И хочется верить, что мое присутствие тоже помогало не использовать в отношении них какие-то незаконные меры и не допускать того, чтобы их вот просто очень тихо отдали родственникам. И хочется верить, что моя помощь тоже помогла.
Бывает по-всякому, а даже иногда не спасает и присутствие адвоката. Вот если вспомнить историю Миланы Магомедовой, которая бежала от своих родственников из Тюмени в Екатеринбург, в общем, не так уж и далеко, то там ее адвоката, в то время, когда они сидели, пытались оформлять документы, буквально выволокли из кабинета, выволок какой-то полицейский чин, который оказался дальним родственником Миланы и сделал это по просьбе родственников, насколько я понимаю.
Да, но история Миланы закончилась не с первой попытки, но хорошо, и, судя по всему, в ее случае как раз родственники оказались наиболее адекватными, они поняли, что надо оставить ее в покое, и они больше не предпринимают, как я понимаю, попыток вернуть ее домой. Однако, по словам Александра Мирошникова и пресс-секретаря кризисной группы СК СОС, такие истории не всегда заканчиваются счастливым побегом, потому что родственники очень долго не остаются.
Это история, которая не заканчивается, потому что родственники почти всегда продолжают, если не искать и пытаться вернуть, то, по крайней мере, отслеживать, что происходит с сбежавшим человеком, то есть все равно пытаться найти его там в соцсетях, в интернете, узнать через диаспору, где он, что с ним, не хочет ли человек вернуться. Но, тем не менее, все-таки положительные концовки у истории тоже есть. В итоге девушки часто оказываются в безопасности, в более благополучной ситуации, чем они были дома, и могут жить и строить какие-то планы на жизнь так, как им хочется, а не так, как хотели их родственники.
Это очень страшные эти слова, когда о том, что девушки оказываются в более благополучной ситуации, чем были дома. Потому что, мне кажется, очень страшно жить и бояться собственной семьи, собственных родителей, бабушек, дедушек, сестер, братьев. Жить в семье на осадном положении буквально.
Ну, это правда страшно, потому что, ну, с детства вроде как учат, что семья – это твои самые близкие люди, и когда твои самые близкие люди так с тобой поступают, то очень сложно жить в таком мире.
Да, и при этом в России до сих пор не принят закон о профилактике семейно-бытового насилия, который не изменил бы немедленно ситуацию, складывающуюся в некоторых семьях Северного Кавказа, но во всяком случае, может быть, предоставил бы дополнительные механизмы для защиты, в том числе и юных девушек, внутри страны. И, может быть, не обязательно было бы бежать куда-то за границу для того, чтобы защитить свое право на жизнь. Радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
и я, Наталья Джампаладова.